Российская летопись.
В эфире 143-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске сказ о том, как запорожские казаки Дюнкерк брали. Издатель русского архива Петр Иванович Бартенев. Мифический генерал Харьков. Начнем мы с рассказа об Иване Дмитриевиче Серко, или Серко. В середине 17 века он был кошевым атаманом Запорожской сечи, то есть главным военным начальником войска. Можно сказать, второй человек после гетмана. А Серко не так давно вспомнил и президент современной Украины, господин Зеленский. В 2019 году в поздравлении по случаю Дня Незалежности он черным по белому или белым по черному написал: «Не совсем правильно говорить, что Украине 28 лет, ведь до 91 года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси. Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Серко покорили крепость Дюнкерк». И так в украинской историографии утверждается еще один миф о взятии Дюнкерка запорожцами. Появился он раньше, но сейчас его поднимают, так сказать, на щит уже на государственном уровне. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В 1645 году Франция попросила у казаков помощи для штурма крепости Дюнкерк, которая на тот момент была захвачена испанцами. Все это происходило во времена 30-летней войны. Французы около 10 лет не могли завладеть Дюнкерком. Им не удавалось выбить врага даже с помощью блокирования крепости с моря Англии и Нидерландами. Французский военный инженер Баплан предложил французскому послу в Речи Посполитой пригласить для борьбы против испанских войск запорожцев, которые были одними из лучших воинов в Европе и часто принимали участие в европейских войнах в качестве наемников.
И уже сразу первая нестыковка. Дюнкерк был взят французами не в 1645, а в 1658 году после битвы в Дюнах. Победа над испанцами прославленного французского маршала Тюрена. Все вышло достаточно прозаично. Историк Деннисон Джордж Тейлор так писал о сражении: «Удачные действия Тюрена изумительны, и талантливое пользование им всеми средствами, которые могли закрепить за ним успех, превосходит все до сих пор нами встреченное». Приливом он воспользовался, чтобы иметь поддержку от огня английского флота, а отливом, чтобы обойти фланг неприятеля. Красиво написано. Но все же украинский миф куда более красочен. Вот как он изложен в работе современного украинского горе-исследователя. Выйдя в море из Данцига на нескольких чайках, казаки под предводительством Ивана Серко взяли курс на Дюнкерк. С наступлением ночи запорожцы пошли на штурм цитадели. Но испанские патрульные корабли обнаружили и атаковали сечевиков. Тогда Серко применил военную хитрость. Приказал поднять белые флаги, а казакам затаиться в трюмах. Обескураженные испанцы прекратили пальбу и подошли к украинским кораблям. Пришвартовавшись к чайкам, они высадились на безлюдные палубы. В тусклом свете луны нападающие походили на привидения. Из одежды на них были лишь диковинные шаровары, а с гладко выбренных голов свисали оселедцы. Казаки смело ринулись в рукопашную и вскоре, как говорится, без шума и пыли завладели кораблями противника. По счастливой случайности среди пленных оказался комендант испанского форта Мардик, который своими грозными береговыми пушками прикрывал подходы к Дюнкерку. С небольшой группой запорожцев Серко остался на флагманском корабле неприятеля. Испанских матросов запорожцы выстрелили на палубе, а коменданта форта пригласили подняться на капитанский мостик. А рядом затаились казаки с пистолями. Миновав рейд без единого выстрела, подчиненные Серко добрались до берега и молниеносно атаковали Дюнкерк. Вскоре 5000-ный испанский гарнизон сложил оружие. Следует заметить, что французы во главе с принцем де Канде пытались штурмовать Дюнкерк несколько лет подряд, но так и не сумели даже приблизиться к крепости. Казаки же разобрались с неприятелем за считанные часы. Какое завораживающее и талантливо написано историческое полотно. Такой миф даже как-то жалко разрушать. Еще в XIX веке чарам этой легенды поддался историк Николай Иванович Костомаров, написавший: «Хмельницкий был во Франции, где совещался с графом де Брежи, назначенным послом в Польшу, относительно доставки казаков во французское войско. Затем 2400 желающих отправились во Францию и в 1646 году участвовали в сражении во время захвата Дюнкерка у испанцев. А вы говорите, мушкетеры, Д'Артаньян, пустое. Запорожцы – вот истинные, настоящие, а не книжные герои Франции». Позднее, уже в 20 веке, миф о запорожцах в Дюнкерке получит продолжение – и обрастет новыми сенсационными подробностями. Сам Шарль де Голль, побывавший в Киеве в 1966 году, якобы сказал: «Я хотел бы побывать на могиле Ивана Серко, национального героя Франции». И он, согласно авторам этой легенды, поехал-таки с супругой возлагать цветы на могилу атамана в село Копуловка тогдашней Днепропетровской области. На таком эпическом фоне даже Илиада Гомера как-то начинает бледнеть. Какая Троя? Село Копуловка. Она же Грушевка, она же Ленинская. И хочется воскликнуть в пику Станиславскому: «Верю». После запорожцев в Дюнкерке как-то начинается по-особенному вериться и в хлестаковские 35 тысяч курьеров, о которых писал малороссийский дворянин Гоголь Яновский.
И все-таки терзают смутные сомнения. А почему об этом походе Хмельницкого и Серко не писали советские историки? Ведь тема-то очень позитивная. Хмельницкий – герой всех времен. Советско-французские отношения постоянно старались утеплять. Даже фильмы французские закупали десятками, в том числе кинокомпании, через которую финансировалась французская коммунистическая партия. Наконец, почему автор термина «Украина-Русь»? Историк Михаил Сергеевич Грушевский ниже выписал о подвигах бравых запорожцев в Дюнкерке. Можно, конечно, над этим иронизировать, однако лет через 10-15 все эти россказни, или, как говаривал персонаж Булгакова басни «Ла Фонтена», будут прочно вбиты в сознание молодых украинцев. Тому есть примеры и аналоги. Согласно опросам, многие американцы считают, что Гитлера победила исключительно Америка в союзе с Британией, а СССР некоторые вообще называют союзником Третьего Рейха.
Действительно, в осаде Дюнкерка участвовали иностранцы, но не запорожцы, а поляки. Это явствует из записок секретаря французского посла в Варшаве Пьера Шевалье. Он писал о том, что французы наняли ландскнехтов в Польше и повели их во Фландрию. Конечно, среди этих поляков могли затесаться и несколько искателей приключений из запорожцев. Но это частность, которая не меняет сути. Тем более, что Шевалье, изложивший в своем сочинении биографию Хмельницкого, никаким намеком не обмолвился о его славной победе под Дюнкерком. Более того, упоминаемый во французских документах господин Серо, командовавший полком польских наемников, это вовсе не Иван Серко, как утверждают некоторые украинские историки. Серо – это французский барон де Серо. И аэропорт Орли назван вовсе не в честь Филиппа Орлика, который во времена Петра I переметнулся на службу к французам. И никакой первой в мире конституции он и Орлик не писал. Но и этот миф уже запущен на официальном уровне, все тем же господином Зеленским. И он уже стал медийным фактом. И почему у наших доморощенных историков нет такого полета фантазии? Скучно, в конце концов, писать о том, что Куликовская битва произошла в Москве и что царь не настоящий. Ну, это о том, что Иван Грозный не один царь, а несколько человек, которые, сменяя друг другу, представляли монарха. Исполняющий обязанности, так сказать, как булгаковский бунша. Хотя есть даже иностранные свидетели, которые видели Грозного и в юности, и в старческую пору. Или еще японцы в заснеженной Москве XIX века и описание белокаменной, содранной из рассказов московских бытописателей. Все это скучно. То ли дело украинский учебник по географии для учеников 8 классов. Он издан в 2016 году и получил одобрение Министерства образования и науки Украины. Несколько оригинальных, свежих по фантазии и нетривиальных цитат из учебника. Географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, Галилеяне, Франция, Галия, Галисия в Испании или Португалия, Португалия, вероятно, указывают на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины. Это что ж получается? Моисей организовал исход евреев не из Египта, а из Галиции? Впрочем, продолжу цитировать украинский учебник по географии. Славяноязычные россияне имеют угро-финское происхождение, а ближайшее к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки – славянское, а белорусы – балтийское. Сегодня генетически украинской трипольской пшеницы, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир. Непреодолимая тяга к звездам – это особенность украинского характера. Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве по ракетостроению и освоению космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь украинцы – Засядько, Кибальчич, Циолковский, Королёв, Глушко, Челомей, Янгель, Сикорский. Наша нация дала миру крылья. Невероятно богатая, разнообразная и красивая природа Украины породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру. И последняя цитата. «Американские ученые считают украинцев древнейшей нацией мира». Так вот, ты, оказывается, какая украинская история с географией. А Дюнкерк по Пиренейскому миру 1659 года был передан союзнику Франции Английской Республики. Да-да, республики, и это не очередной миф. Была и на Альбионе республика во времена Оливера Кромвеля. А уже потом, после республики, король Англии Карл II в 1662 году продал Дюнкерк французам за немалые деньги – 320 тысяч полновесных фунтов стерлингов. Интересно, а почему это британцы не поделились деньгами с запорожцами, которые взяли Дюнкерк? Видимо, пришло время Украине подавать финансовый иск в Международный суд против коварного Альбиона. В октябре 1829 года родился историк Петр Иванович Бартенев, первый биограф Пушкина, издатель и редактор исторического журнала «Русский архив».
Видный пушкинист Мстислав Александрович Тявловский писал о Бартеневе. Человек ума оригинального, великий знаток русской истории 18-19 веков, неутомимый библиограф, нестер русской исторической журналистики, один из основоположников пушкиноведения и последний хранитель устной традиции о Пушкине, деятельный помощник Льва Толстого в работе над его «Войной и миром». Бартенев трудом своим создал эпоху в русской историографии. Петр Иванович Бартенев – потомок древнего дворянского рода, появился на свет в липецком имении своего отца, подполковника, участника Отечественной войны Ивана Иосифовича. А его мать была родной сестрой удалого гусара Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым. Бартенев учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Бедствовал, денег родные ему посылали мало, поскольку были небогаты. «И перебивался кое-как», – вспоминал Петр Иванович. «В какой-то момент пришлось даже продать золотую гимназическую медаль. Он учительствовал и занимался переводами, благо отлично знал не только основные европейские языки, но еще и латынь, греческий язык и санскрит».
По окончании университета служил в Московском архиве Министерства иностранных дел. Усвоил правила и методику работы с архивными документами. Впрочем, Бартеневу пришлось оставить архив. Во время поездки в Европу он передал Герцену для публикации копию записок Екатерины II. использовал, так сказать, свое служебное положение, правда, в бескорыстных целях. Скандала никакого не было, но Бартеневу пришлось выйти в отставку. В 1859 году он согласился принять место заведующего крупнейшей частной библиотекой Москвы – Чертковской. Бартенев управлял ею до 1873 года. Привел фонды в образцовый порядок и составил полный каталог. В 50-е годы началась его издательская деятельность, обогатившая русскую историографию целым рядом материалов первостепенной важности. Он, в частности, напечатал собрание писем царя Алексея Михайловича, записки Державина и собрание документов «Пушкин в Южной России», материалы для биографии. А с января 1863 года Петр Иванович на полвека стал бессменным издателем историко-литературного журнала «Русский архив». Издание быстро стало популярным у любителей отечественной истории. Журнал Бартенева называли «живой картиной былого». А сам он любил повторять: «Если хочешь знать историю, всегда лучше обращаться к первоисточнику». Заслуга Бартенева в том, что, будучи восторженным почитателем Пушкина, он одним из первых начал собирать и записывать рассказы о поэте людей, знавших его лично. Он даже побуждал их писать воспоминания о Пушкине и его эпохе. Кроме того, Бартенев разыскал и опубликовал многие пушкинские документы. В этом собирательстве случались и неприятные казусы. В 1850 году Бартенев был приглашен в дом Павла Воиновича Нащекина, близкого друга Пушкина. Хозяин пообещал передать историку письма поэта. И Петра Ивановича чуть не хватил удар. Он увидел, что домочадцы Нащекина используют пушкинские письма для растопки печей, а часть корреспонденции великого поэта служит оберткой для свечей.
По словам внучки Петра Ивановича, у деда были две страсти – Пушкин и матушка Екатерина. При этом надо заметить, что Бартенев вел свою работу в журнале сам. У «Русского архива» не было редакции в традиционном понимании. Ему помогали всего два человека. Один из них – Николай Федорович Федоров, первый русский космист. Литератор Борис Александрович Садовской, вспоминая о Бартеневе, скажет: «Кого он только не знал и с кем не встречался. Митрополит Филарет, Жуковский, Гоголь, Ермолов, Закревский, Вяземский, Чаадаев, Погодин, Хомяков, Аксаковы, Тургенев, Достоевский, Толстой, Тютчев, Фет. Словом, все государственные люди, писатели и ученые за последние 60 лет были для Бартенева близкие живые современники».
Поэтому неудивительно, что Лев Толстой во время работы над «Войной и миром» пригласил Бартенева к сотрудничеству. Петр Иванович подбирал исторический материал для эпопеи и был, если переводить на современные аналогии, историческим консультантом романа. Впрочем, Толстого позднее многие специалисты критиковали за исторические неточности. Но это была не вина консультанта Бартенева, а следствие авторской фантазии и философии. Кстати, Толстой и сам признавал, что без консультации Петра Ивановича ошибок в его романе было бы еще больше. Да и вообще, на склоне жизни классик весьма скептически относился к своему роману, называл историческую тематику «случайной для своего творчества». Толстой в 1908 году записал в дневнике: «Люди любят меня за те пустяки, война и мир и тому подобное, которые им кажутся очень важными». После смерти Петра Ивановича в 1912 году издание «Русского архива» продолжил его внук. Правда, в 1917 году журнал прекратил существование, в стране начались революции. В те смутные, голодные, холодные времена даже у любителей истории пропал всякий интерес и к Пушкину, и к блестящей эпохе матушки Екатерины. Но прошло время, и сегодня уникальное издание Бартенева по-прежнему является важным пособием для исследователей отечественной истории. Поэт Василий Яковлевич Брюсов, близко сошедшийся с Бартеневым в начале 20 века, напишет в очерке «Обломок старых поколений»: «Эйфелева башня Русского архива воздвигнута почти целиком трудом одного человека. Даже последняя, 12-я книга 50-го года, которая должна была выйти уже после смерти Бартенева, была почти полностью подготовлена к печати им. Можно сказать, что все 50 лет журнала проведены им одним. Пример единственный у нас, да, кажется, весьма редкий и во всем мире». В октябре 1922 года закончилось шестилетнее премьерство Дэвида Ллойд-Джорджа. Он возглавлял британский кабинет во время Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России. Странная и противоречивая фигура, но вполне квазибританская по ментальности. Во время Первой мировой войны он подталкивал Россию к более активным действиям против Германии и Турции. Смысл был таков – перенесение центра военных действий на Балканы и Ближний Восток, что значительно сократит британские потери на Западном фронте и поможет Британии под шумок утвердиться на Ближнем Востоке, дабы туда не проникла Россия. Кстати, надо отдать Ллойд-Джорджу должное. Его план в основном сработал. И в этом ему помогли большевики.
Такой же двойственной была позиция Ллойда-Джорджа и после прихода к власти большевиков. Скажете, коварный Альбион? Нет, внешняя политика Британии таковой была всегда. Ллойд-Джордж лавировал между помощью белому движению, желанием торговать с советским правительством и стремлением поддерживать независимость стран, возникших на окраинах бывшей Российской империи. Он открыто высказывался за разделение России на несколько государств.
Двойственность британской политики приводила Деникина в отчаяние. Это в конечном итоге во многом предопределило поражение белого движения. Еще во время Первой мировой войны генерал Алексей Ефимович Ван Дам в сердцах сказал: «Плохо иметь англосакса врагом, но еще хуже иметь его другом». Однако публично Ллойд-Джордж активно выступал в поддержку белого движения. Например, 16 апреля 1919 года в британском парламенте премьер-министр заявил: «Мы не можем сказать русским, борющимся против большевиков, спасибо, вы нам больше не нужны, пускай большевики режут вам горло. Мы были бы недостойной стороной, а поэтому мы должны оказать всемерную помощь адмиралу Колчаку, генералу Деникину и генералу Харькову». И тут произошел конфуз, ведь на самом деле, конечно же, никакого генерала Харькова не существовало. Скорее всего, Ллойд-Джордж перепутал генерала Краснова с городом Харьковом. Потом он перепутает Великий Новгород с Нижним Новгородом. Однако, после выступления премьера популярность генерала Харькова стала расти, как снежный ком. Газеты Британии и Франции подхватили речь Ллойд-Джорджа. Генерал Харьков стал популярен как самоотверженный борец с большевизмом. СМИ взахлеб рассказывали о подвигах генерала, про него слагались песни, организовали даже благотворительный фонд его имени. Но и это еще не все. Вскоре в барах вовсю заторговали пивом генерал Харьков. В магазинах появились под тем же брендом бритвенный прибор, мужские подтяжки, кофейный напиток и даже дамские шляпки Харьков. А сегодня, кажется, подоспело время для туалетной воды «Скрипаль». Смешно, конечно. Однако этот ажиотаж имел и военно-политические последствия. Летом 1919 года английский король Георг V по наущению своих советников наградил генерала Харькова орденом святых Михаила и Георгия за заслуги в борьбе с большевизмом как мировым злом. Монарх распорядился послать в Россию особую миссию для вручения высокой награды генералу Харькову. Так миф превратился в реальность. То же самое произошло и с поручиком Киже, и с генералом Морозом. Причем миф, как и современная Хайли Лайкли, никогда не нуждается ни в каких доказательствах. А вот британским военным стало совсем не до шуток. И они, прибыв в Харьков, в штаб добровольческой армии, дабы выйти из совсем уж дурацкой ситуации, вручили орден генерал-лейтенанту Владимиру Зиновичу Маймаевскому, на тот момент командующему добровольческой армией. Этот эпизод нам хорошо известен по телесериалу «Адъютант его превосходительства» режиссера Евгения Ташкова. Так генерал Харьков превратился в генерала Маймаевского. Форма соблюдена, а на содержание плевать. И все благоразумно забыли об этом досадном инциденте. И вообще, английский философ Фрэнсис Бэкон был бесконечно прав, когда говорил, что если бы люди сходили с ума на один лад, то они могли бы ужиться довольно хорошо. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».